Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я сегодня приветствую наших гостей из студии Петр Кугай, председатель межрегиональной общественной организации «Крестьянская Аратайская школа» и автор книг о Москве и путеводителя по Москве, писатель Денис Дроздов. А говорить мы будем о старой Москве и о ее святынях, в частности, поговорим об иконе Святой Параскевы Пятницы, которая находится в настоящее время на улице Пятницкой, 20, бывшее владение 20 по Пятницкой улице, сейчас это строение 3 по Пятницкой, там находится эта икона. Но я вот сразу вспоминаю 90-е годы, когда я впервые попал на это метро Новокузнецкое и познакомился с работой радиостанции «Радонеж», которая тогда только начала в доме радио на Пятницкой свое вещание. Мы с отцом Артемием Владимиром, спустившись в вестибюль метро Новокузнецкое, подошли к одной из стен, и батюшка показал мне две текущие струйки по стене и объяснил, что это бывший чудотворный источник Пятницкого храма, который находился на месте метро Новокузнецкое. И действительно, вот этот центр Замоскворечья, оно изобилует храмами, изобилует древними строениями, православными нашими святынями, многие из которых были уничтожены, и сейчас мы только пытаемся догадываться, где что находилось. Но я сейчас передам микрофон Денису Дроздову. Одним из первых вопросов, Денис, к вам. А что находилось на сегодняшнем месте станции метро Новокузнецкая?
С 16 века на месте современной станции метро Новокузнецкая стояла церковь Параскевы Пятницы. И культ этой святой распространен очень сильно в Москве, особенно в торговых местах. Ведь она покровительствовала торговцам. За Москворечье это испокон веков купеческий район. Кроме того, здесь же, в этом месте, был торг, рынок ленивый. Там не было торговых рядов, просто люди привозили товары и продавали их прямо с вазов, прямо с повозок.
Но это место сейчас нынешнего Пятницкого рынка, да?
Не совсем, да. Это именно вот это пространство, вот эта площадка перед метро, это сама станция метро, ну и частично сквер с фонтаном Адама и Евы. В 17 веке там построили каменную церковь, а потом через 100 лет построили еще один следующий каменный храм, и его как раз разрушили большевики. Это место с точки зрения культа было очень востребованным. Это место с точки зрения архитектуры являлось выдающимся, потому что это церковь эпохи барокко. Есть версия, что строил храм Иван Мичурин, это главный архитектор эпохи барокко, а колокольню строил Дмитрий Ухтомский, это еще один величайший архитектор того времени. Поэтому большая потеря во всех аспектах, с точки зрения культа, с точки зрения христианства и с точки зрения архитектуры, это были важные доминанты района.
Это сделано было все-таки намеренно, да? Не было такой необходимости архитектурной или же еще какой-то топографической, чтобы уничтожать такой храм.
У большевиков, естественно, были свои причины, у них были свои задачи, потому что в 20-е годы население Москвы переваливает за 2 миллиона, а до этого момента, к концу 19 века, был всего миллион. То есть, вы понимаете, за несколько десятилетий население Москвы увеличилось вдвое. И хотели строить новые дома высокие, хотели расширять улицы, строить новые мосты, что, впрочем, и произошло в 30-е годы. И особенно большевики обращали внимание на те храмы, которые выступают за красную линию тех или иных улиц. Колокольня церкви Параскевы Пятницы. Действительно, совсем чуть-чуть выступала за красную линию Пятницкой улицы. Если такое было, это был фактически смертный приговор церквям, потому что это была явная причина разрушения. Конечно, мы в 21 веке недоумеваем по этому поводу, как можно уничтожать шедевры, признанные шедевры, мировые шедевры архитектуры, ради того, чтобы просто чуть-чуть расширить проезжую часть. Ведь по большому счету там со временем ничего не было построено, ну, кроме станции метро. Вот это пространство между метро и Пятницкой улицей до сих пор не застроено. То есть, по меньшей мере, мы бы могли сохранить колокольню. А в этой колокольне был отдельный Ильинский престол. То есть, там могли совершаться богослужения. И даже если бы сохранилась колокольня, то уже была бы большая победа, и Пятницкую улицу украшал бы шедевр.
А что-то известно о притче и прихожанах, приходе храма Пятницкой церкви?
Да, конечно, это был такой типичный приход для Замоскворечья. В 18 веке Замоскворечье заселили купцы. До этого момента, в 16-17 столетии, в Замоскворечье были слободы ремесленные, а также стрелецкие поселения. То есть прихожанами были ремесленники, ну не такие богатые, обычные среднестатистические жители города. А в 18 веке в Замоскворечье произошли перемены и стали жить купцы. И они-то как раз считали особой честью жить возле такого храма. Ведь Параскева Пятница – это небесная покровительница торговцев и торговли. Илья Пророк, а в честь Ильи Пророка был освящен престол в колокольне во втором ярусе, это тоже покровитель торговцев. Поэтому они украшали эту церковь, они были жертвователями этой церкви, они тратили солидные суммы, и когда в конце 30-х годов 18 века как раз появилось желание построить новый храм, главными жертвователями выступили богатейшие купцы Журавлёва, Роман и Гавриил, которые жили по соседству. Возможно, кому-то известен ресторан «Грабли» на Пятницкой улице. Так вот, ресторан «Грабли» занимает один из флигелей Журавлевской усадьбы. Там Журавлевы жили несколькими поколениями. То есть, в основном, прихожанами этого храма были купцы. Причем некоторые из них были промышленниками, некоторые из них были очень богатыми. Например, во второй половине XIX века староста и главным жертвователем был Петр Губонин, который тоже жил в приходе в Клементовском переулке. И до 17-го года церковь выглядела великолепно. Ее считали одной из самых красивых церквей и по внешнему убранству, и по внутреннему убранству. В путеводителях отмечали это и говорили, что явно не обошлось без благословения Божьего. То есть, если такая красота и снаружи, и внутри, явно Бог особо отмечает этот храм. Поэтому большая часть приходов, большая часть дворов вокруг – это были купеческие усадьбы.
А что касается внутреннего убранства, оно также погибло или судьба его неизвестна? Я знаю, что большевиков не остановил, скажем так, архитектурный образ одного из выдающихся шедевров Николы Большой Крест, но внутреннее убранство, и в частности иконостас, находится сейчас в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры.
Да, вы правы, Москва потеряла огромное количество больших памятников архитектуры, и Никола Большой Крест, и церковь Успения на Покровке, и как раз вот эту роковую судьбу для них предопределило то, что они все выступали за красную линию. Если вот так изучать храмы, то в первую очередь разрушались именно те церкви, которые какой-то своей частью были выдвинуты за красную линию.
Звучит чудовищно, красная линия.
Да, красная линия. Но красная линия – это не большевистский термин, это архитектурный термин. Красная – значит красивая. То есть это ряд красивых зданий, которые формируют улицу. То есть к большевикам это не имеет никакого отношения, так же, как название Красной площади, например. И внутреннее убранство тоже было утрачено. Единственное, что у нас сохранилось, это иконостас верхней церкви, как раз Ильинской, в колокольне. И иконостас этот сейчас находится, опять-таки, в Троице Сергиевой Лавре, в Смоленском храме. Причем есть вероятность, не буду утверждать на 100%, но есть вероятность, что Дмитрий Васильевич Ухтомский проектировал этот иконостас. Потому что Дмитрий Васильевич Ухтомский проектировал эту колокольню, сначала Мичурин, потом его ученик Ухтомский. И он мог спроектировать и иконостас. А также он проектировал и колокольню Троицы Сергиевого монастыря, ныне Лавры. Это огромная красивая колокольня, которая является важным украшением ансамбля. И есть предположение, опять-таки предположение, что и Смоленский храм он тоже проектировал. Таким образом, возможно, вот эти два творения мастера воссоединились в одном месте. Совершенно случайно, уже там в середине 20 века, в советскую эпоху, в церковь, которую, возможно, он проектировал. Я как историк не могу утверждать, потому что это лишь предположение. В церковь, которую, возможно, он проектировал, был перенесен иконостас, который тоже, возможно, он проектировал. И еще частично украшения Пятницкого храма сохранились на территории Донского монастыря. Все знают, что Донской монастырь был своеобразным филиалом музея архитектуры, и туда привозили утраченные части разных храмов. И некоторые элементы декора были перенесены туда. Но я думаю, каждый был в Донском монастыре. Если идти за собор, туда, где могила Шмелева, очень известная часть кладбища, то там в стене можно увидеть какие-то части разрушенных церквей, например, самого известного храма, храма Христа Спасителя. Так что некоторые элементы уцелели, а из внутреннего убранства сохранился иконостас, который пребывает в Лавре ныне.
Донской монастырь в советское время и долгое время еще в наше, 90-е и более поздние годы, был этим некрополем не только в собственном смысле этого слова, но и в относительном, потому что вот эти разбитые плиты храма Христа Спасителя, они, конечно же, разбивали сердце каждого человека, верующего, который помнил о том, что эта главная святыня уничтожена. Но все изменилось. А вы сказали о своеобразном строении Замоскворечья. Вообще, что собой представляло, если можно так представить, закрыв глаза, эта картина, архитектурная картина тех мест, которые сейчас стали привычными, но ведь все было иначе. Были усадьбы, были парки, наверное, были храмы.
Замоскворечье – удивительный район. Мы сейчас тоже находимся в Замоскворечье, в студии. Замоскворечье – это обособленная часть Москвы. Москва река как будто бы намеренно позаботилась о том, чтобы эта часть казалась отдельной. Ведь если мы идем по Арбату, ну, раньше, если бы мы шли по Арбату, до пробития Нового Арбата, мы бы вышли на Поварскую совершенно спокойно, потом на Большую Никитскую и дальше. То есть границ нет, а тут четкая водная граница. Сложилось это все географически еще до появления Юрия Долгорукова, а потом продолжало складываться по разным причинам, по политическим, по экономическим. То есть испокон веков в Замоскворечье жили как будто бы другие жители, не похожие на жители с левого берега Москвы-реки. И это чувствуется и по сей день, хотя были перемены в советское время, пробивали магистрали, расширяли улицы, а улица Большая Якиманка так совсем... фактически исчезла, там правая сторона была потеряна. Это особый мир, который состоял из тихих, уютных усадеб, в основном купеческих усадеб, где были сады, где были огороды, где была грязь, где просто могли гулять свиньи.
Патриархальная жизнь.
Да-да-да. Так, это такой полусельский вид, и на фоне таких усадеб возвышались храмы. Причем Замоскворечье может похвастаться храмами разных эпох. Здесь есть шедевры 17 века, например, церковь Григория Новокесарийского или Николы в Пыжах. Здесь есть великие памятники 18 века, например, церковь Климента, священномученика в Климентовском переулке. И вы должны понимать, что церковь Параскевы Пятницы и церковь Климента создавали очень яркий барочный ансамбль. Ведь они находились очень близко друг от друга, были построены примерно в одно и то же время, в середине 18 века. И раньше не было зданий выше этих церквей. То есть доходные дома стали строиться только в начале 20 века. Советские огромные здания уже позже, на несколько десятилетий. То есть раньше это были две доминанты, которые образовывали своеобразную вот эту барочную ось. И они дополняли друг друга. Если посмотреть на любые панорамы Москвы, снятые откуда-то сверху, например, знаменитая серия найденовских снимков с храма Христа Спасителя, то можно увидеть, как над замоскворецкой застройкой, малоэтажной, еще в конце 19 века, доминирует церковь Климента и высоченная колокольня Параскевы Пятницы. И таких ансамблей было гораздо больше в Замоскворечье, но советская эпоха привнесла свои перемены. Если бы Замоскворечье сохранилось ну, хотя бы процентов на 20 лучше, мы бы это ощущали и сейчас. Но отдельные уголки до сих пор сохраняют вот эти элементы ансамблевости. И отдельные усадьбы до сих пор сохранили свой патриархальный вид. А раньше все Замоскворечье было единым. Недаром этот район отделен Москвой-рекой. И там можно было как в Кремле проводить экскурсии, понимаете? То есть обычно, когда приезжает человек в Москву, он говорит мне экскурсию, пожалуйста, с обязательным посещением Кремля. Потому что Кремль... Да, там тоже были перемены в советское время, но это единый, мощный, неделимый ансамбль даже сейчас. И также и Замоскворечье, если бы не все эти советские реконструкции, воспринималось бы именно так. Удивительный, уникальный район Старой Москвы.
Ну, Кремль, к сожалению, тоже пострадал, и пострадал, на мой взгляд, невозвратимо. А он понес такие потери, которые трудно восстановить. Хотя президент недавно, по-моему, года 3-4 тому назад высказался о срочных, чуть ли не так это формулировалось, в началах работ по восстановлению, в частности, Чудового монастыря, Вознесенского монастыря и храма Спаса на Бору. Вот вы, как архитектор, наверное, можете прокомментировать, что произошло вообще, почему к этому сегодня как-то даже средства массовой информации не возвращаются.
Что касается Кремля, там есть яркий ансамбль Соборной площади, который всех привлекает. А в других частях, к сожалению, Кремль понес свои потери, и та же церковь Спаса на Бору, которая, возможно, была древнейшей церковью, и Чудов монастырь, и Вознесенский монастырь, и Николаевский дворец, все это мы потеряли, да, так же, как, например, здание старой оружейной палаты, где дворец съездов построили. Что касается вот этих современных перемен, это очень сложный вопрос. Я могу лишь высказать свое мнение по этому поводу. Я считаю, что воссоздавать, восстанавливать что-то нужно очень осторожно, потому что попытки не всегда заканчиваются успехом. Есть, конечно, яркие примеры, например, восстановление Воскресенских ворот Иверских или Казанской церкви на Красной площади. Но это было то поколение реставраторов, которые учились у Барановского, у Сухова. Сейчас уже совершенно другое поколение архитекторов, и для них это, возможно, будет сложнейшая задача. Ведь там, например, вот на месте этих ныне утраченных советских зданий, ныне разрушенных, была великолепная псевдоготическая церковь Екатерины Великомученицы. И ее, мне кажется, при всем желании воссоздать не получится. И в любом случае, если мы будем воссоздавать сейчас, это будет здание 21 века, похожее на здание прошлых столетий. Если есть деньги, если есть средства у города, то, на мой взгляд, их нужно потратить на реставрацию тех зданий, которые аутентичны и которые сейчас погибают. Ведь в Москве не просто десятки, сотни зданий нуждаются в реставрации. Город, если у него есть деньги, может выделить эти средства на реставрации. Поэтому я бы не спешил восстанавливать утраченные памятники. Есть, конечно, исключения из правил. Есть здания, которые, наверное, необходимо восстановить для того, чтобы вернуть облик старой Москвы. Но о погибающих и требующих реставрации зданиях мы тоже должны думать. И в первую очередь.
Мы беседуем здесь в студии неоднократно с Светланой Мельниковой, президентом организации «Сельская церковь». Вы, наверное, слышали об этом. И с какой болью она всегда говорит об этих шедеврах, которые сегодня под дождем, под ветром, испытывая всяческие погодные перепады, просто гибнут. Это в ближнем, в нашем Подмосковье. Но пока, к сожалению, ничего для сохранения этих святынь не делается. Нет денег. Хотя необходимы самые минимальные суммы, чтобы сделать хотя бы навесы какие-то, защищающие от осадков, предохраняющие от дальнейшего разрушения. Я сейчас передаю микрофон Петру Кугаю, и хотел бы прежде всего, Петр, хотя вы уже неоднократно, оказывается, выступали на радио «Радонеж», для наших слушателей несколько слов о вашей Аратайской крестьянской школе. Что это за организация?
Здравствуйте, братья и сестры. Крестьянская Аратайская школа нацелена на то, чтобы воссоздавать традиции крестьянские, именно народные русские традиции. Русский народ – это крестьянский народ, как и большинство народов когда-то в древности. Вот еще 100 лет назад крестьянство преобладало в России, и 90% было крестьян, русских людей. И благодаря вот такому устоям каким-то народным происходило расширение, такое колонизация, новые народы присоединялись. Это происходило крестьянскими силами, да, казаки шли в Сибирь, на север, до Америки дошли, создали там порт Рос, в частности, даже благодаря русскому духу такому, который вся земля русская была, в принципе, для русского человека. И вот традиции крестьянские восстановить очень сложно, конечно, но то, что, чем занимается наша крестьянская аратайская школа, это вот воссоздание памятников древнерусского деревянного зодчества. В Новой Москве по Троицком создан ансамбль на месте явления иконы Божьей Матери Видения во храм в традициях древнерусского деревянного зодчества, как раз который широко известен. И вот оказалось, что архитектурную вот эту составляющую проще воссоздать даже, чем какие-то еще такие простые, казалось бы, да, элементы уклада народного, потому что современный человек совершенно иной, уже по какому-то своему устройству, привыкший к комфорту, утративший вот какие-то такие основы народные. Как раз здесь, на Пятницкой, поблизости от утраченного храма Параскевы Пятницы, располагалась наша школа крестьянская аратайская. Были у нас выпускники детских домов, которые получали специализацию в реставрации деревянного и каменного зодчества. Они получали вот среднее образование по этой специализации. И тогда пришло у нас такое понимание, что надо создать домовую часовню Параскевы Пятницы, как раз и по ближайшему храму, в честь утраченного этого храма в нашей школе. И это вот 10 лет назад мы создали часовню на фасаде здания в арке, которая еще павловской архитектуры, установили тоже копию иконы Параскевы Пятницы.
Настолько это необычно для москвичей. Я помню, когда впервые увидел как-то в этом районе, таком деловом, офисном и сегодня уже, конечно, не торговым, как говорил предыдущий автор Денис Дроздов, увидеть икону вдруг вот так на фасаде здания.
Да. Та историческая икона, которая хранилась в храме Параскевы Пятницы, древняя, перенесена была в Николо-Кузнецкий храм и до сих пор там стоит. И интересно еще такое предание о том, что должны были снести Николо-Кузнецкий храм как раз. Но настоятель его, отец Александр Смирнов, был вхож к Сталину, и он как раз-таки обратился с просьбой о сохранении этого храма. И вот вместо Никольского храма был разрушен Параскевинский, и таким образом Параскева Пятница пожертвовала вот своим храмом ради храма Никольского. И теперь застроен, как известно, вот с вестибюлем станции метро Новокузнецкая вот историческое место храма, но историческое место колокольни с Ильинским пределом свободно, и, в принципе, можно было бы воссоздать эту колокольню, была бы на то воля, конечно, городских властей прежде всего. Но сейчас единственная память о храме Параскевы Пятницы – это вот эта сохранившаяся икона на фасаде здания. Мы, как я уже сказал, устроили в нем часовню на фасаде, вот разместили икону, но потом из этого здания мы были отселены, и город его отремонтировал, произведя капитальный ремонт, продал.
Обратно уже вас не пригласили.
Да, обратно нас не пригласили, хотя мы надеялись на это. Но теперь это в собственности предприятия «Экран». И при этом территория предприятия «Экран», которая достаточно большая территория, находится между Ордынкой и Пятницкой улицами, предполагается там застройка. И неизвестно, какова будет судьба сейчас вот этого здания, где икона Параскевы Пятницы установлена. Но надо...
Хотя бы икона на месте, это тоже важно.
Икона пока на месте, слава богу, да. Но в сентябре, в конце сентября был совершен акт вандализма с этой иконой. Кто-то просто продырявил лик Параскевы Пятницы. Вот мы восстановили, обратно вернули икону. Но надо как-то пытаться сохранять это место. Даже если икона будет перенесена куда-то с этого здания, то надо, если уж ее и переносить, то поставить вблизи же часовню или колокольню восстановить. Но необходимо сохранить почитание святой великомученицы Параскевы Пятницы именно на этом месте.
Я помню, какими поистине сталинскими темпами был сделан здесь сквер с совершенно чудовищной скульптурой, вот эту, посвященной грехопадению, если можно так выразиться, потому что очень смелое решение, в кавычках, этого архитектора. И что мы имеем сейчас? В основном этот сквер и прилегающую территорию, насколько я могу наблюдать каждый раз, идя на работу, занимают люди, ну, скажем так, весьма легких профессий или же без определенного места жительства.
Да, когда-то мы инициативу такую выдвигали, и она была поддержана муниципалитетом Замоскворечья и многими жителями местными, воссоздание храма как раз на том месте, в сквере, где сейчас поставлен этот фонтан, так называемый памятник Адама и Ева, памятник грехопадению. Но, к сожалению, вот на то время уже были планы по устройству этого фонтана, и наша инициатива не удалась тогда.
Хотя ведь вот, на мой скромный взгляд, мне кажется, Петр, можно здесь было сделать вполне приличный парк. Уж если без часовни даже, ну, такой хотя бы в каких-то традициях Москвы 20-19 века, вполне вписавшийся бы в современный облик Замоскворечья. Как вы думаете?
Да, конечно. Но вот я хотел бы еще пригласить, братья и сестры, вас на праздник Параскевы Пятницы, 10 ноября, в ближайшее воскресенье, будет молебен совершен в час дня у иконы. Пожалуйста, приходите, учитывая, что вот сейчас угроза нависла. Ровно 10 лет исполнилось в этом году установки иконы. И в час дня, 10 ноября, воскресенье, будет совершен молебен в день памяти Параскевы Пятницы.
Я благодарю наших авторов, а от себя добавлю, что все-таки память святой мученицы Параскевы Пятницы особо почитается у нас в Сергиевом Посаде под главной башней стен Троице-Сергиевой Лавры, бывшей Пятницкий монастырь, и сегодня восстановлено два храма, там также проходит богослужение Пятницкий, Введенская церковь, и колодец Параскевы Пятницы, так уж водится, видимо, с этой святой связан и колодец, или же источник с освященной водой. У нас, наверное, тоже это было, да?
Да, здесь был около храма Параскевы Пятницы источник Артемия Веркольского, и предел Артемия Веркольского тоже был как вот предел Ильи Пророка в колокольне, так был предел в основном храме отрока Артемия Веркольского. В честь его был назван источник.
Я благодарю наших гостей. Напомню, что сегодня мы беседовали с Денисом Дроздовым, автором книг о Москве, путеводителем по Москве, и Петром Кугаем, председателем межрегиональной общественной организации «Крестьянская ораторская школа». И очень надеюсь и призываю надеяться также всех, хотя сегодня каждый автор, с которым мы говорим, выражает эту осторожную надежду на возрождение все-таки Москвы, и через Москву, через возрождение Москвы мы надеемся на возрождение России, хотя с каждым днем этих надежд все меньше. Вот в нашем Замоскворечье закрыт, например, Международный фонд культуры.
В этом доме, он очень старый, там есть отчасти 18 века, то есть зданию больше 300 лет, но здание постоянно увеличивалось, становилось больше, так что там было много владельцев. Ржевские дворяне первые владельцы, потом были Журавлевы, уже знакомая нам фамилия, потому что большая семья Журавлевых жила в окрестностях Пятницкой улицы, и там тоже была ветвь этой семьи. Потом были купцы Васильевы, тоже богатые, потом Грачевы, тоже известнейший купеческий род. И уже на закате царского времени владельцем стал Дурилин, Алексей Дурилин, и он сдавал в аренду это здание гимназии Косицына. То есть это здание вошло в историю в том числе как гимназия Косицына, потому что незадолго до революции, полтора десятилетия примерно, там располагалась гимназия. Так что чаще в путеводителях этот дом называют бывшая гимназия Косицына. Хотя можно говорить, что это бывший дом Грачевых, например, потому что они до гимназии владели этим домом. И да, действительно, фонд славянской письменности и культуры как раз в этом году был выселен оттуда, и судьба этого здания пока неизвестна. Но, вероятнее всего, это будет новый арендатор, не знаем какой, сможем ли попасть теперь в это здание, потому что при фонде можно было туда войти, и там были мероприятия.
А приближаясь к храму Воскресения Христова в Кадашах, где настоятель отец Александр Салтыков, автор нашей радиостанции, заслуженный протоиерей, кстати, человек совершенно близко занимающийся проблемами архитектуры, декан факультета церковных художеств Тихоновского университета. Этот район, я вот совсем был Великим постом, давно там не был, и идешь совершенно по чужому пространству. Эти офисы, облицованные гранитом каких-то банков, каких-то заведений, офисы иностранных компаний, и чувствуешь невольно, что все в этом мире продается, к большому сожалению. Но храм Воскресения Христова как-то сохранил свою такую территорию, в том числе и духовную. Я помню, на радио Радонеж, каких трудов отцу Александру стоило выдержать вот эту вот чудовищную осаду, когда пытались разрушить и стену, и чуть ли не на храмовую территорию заходили уже.
Да, приглашаем братья и сестры на молебен в ближайшее воскресенье 10 ноября по адресу улица Пятницкая, 20, строение 3. Это прямо напротив метро Новокузнецкая, через улицу Пятницкая, в ворота, и третья линия домов, Пятницкая, 20, строение 3. В час дня 10 ноября, воскресенье.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это истории техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных выдающимся морским военачальникам России. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об удивительной личности. Вот в советское время, во время Великой Отечественной войны, точнее говоря, политическая элита СССР решила осуществить так называемый русский поворот. Ну, то есть вернуть слово «офицер», вернуть погоны, в идеологию ввести апелляцию к успехам русского оружия, к полководцам и флотоводцам прошлого. И даже ввела особые ордена по именам полководцев и флотоводцев прошлого, которыми награждали командиров во вторую половину Великой Отечественной войны за их подвиги, за их тактические и стратегические операции. Ну что, давайте-ка взглянем на то, как в 40-е годы 20 века вспоминали прежних российских адмиралов. Кого из них сочли достойными для того, чтобы вывести их профили и их имена на ордена советского времени? Понятно, что самый великий адмирал за всю историю российского военно-морского флота – это Ушаков. Так вот, среди всех остальных адмиралов, знаменитых и не очень, на советских орденах нашлось место лишь для одной личности. И это Павел Степанович Нахимов. Был введен орден Нахимова, и он давался командирам военно-морского флота СССР за тактические операции, за удачные десанты и так далее. Почему Нахимов? А потому что в истории российского флота он отличился как человек, который выиграл одно из действительно чрезвычайно крупных сражений середины XIX века и как человек, который героически погиб за Отечество. Это, знаете ли, наверное, для военного самая хорошая смерть. Так вот, Нахимов, он родился в дворянской семье, которая не отличалась ни особенной древностью рода. Ну, это, конечно, были потомственные дворяне, но не из тех, у кого родословие уходит вглубь Средневековья. Нахимовы, собственно, из малороссийских казаков, которые впоследствии переселились на коренные русские земли и там пустили корни, уже о своих малороссийских предках мало вспоминали. Вот, собственно, та ветвь Нахимовых, из которой происходит Павел Степанович, жила на территории Смоленской губернии под Вязьмой. Там было имение Сельцо-Городок, а также несколько деревень. Семья не была особенно богатой, не была нищей. Где-то мелкопоместное или, может быть, среднепоместное дворянство. И предки Павла Степановича не добивались на службе каких-то необыкновенных чинов. Собственно, были они в офицерах. Все служили. Без службы, наверное, существовать было бы трудновато, поскольку имения были не настолько большие, а требовалось семью кормить и обеспечивать всем необходимым. И вот, когда настало время подростку Павлу Нахимову определяться со своей судьбой, отец решил направить его в Санкт-Петербурге в морской кадетский корпус. Собственно, почему? Здесь мы сделаем одно небольшое отступление. Русская аристократия, люди с древними корнями, с большим богатством, влиянием при дворе на российский военно-морской флот не шла. Нет, были, конечно, исключения. Князь Михаил Михайлович Голицын, например, был выдающимся морским военачальником. Были и другие случаи. Но в целом на флот шли люди менее знатные, менее богатые, менее влиятельные. Ну вот предыдущая передача была посвящена Михаилу Петровичу Лазареву. Наверное, его отец, достаточно крупная фигура в Российской империи, человек, который был в генеральских чинах, тем не менее определил в морской кадетский корпус, потому что, очевидно, другие учебные заведения даже для него представляли собой определенную сложность. Собственно, почему стоит дорого такое обучение? И, кроме того, еще надо, чтобы мальчика все-таки сделали кадетом, приняли в это учебное заведение. Это не так просто. Вот морской кадетский корпус был подешевле, давал хорошее образование. И, помимо всего прочего, туда принимали людей, которые, ну, не блистают ни древним именем, ни большими деньгами. И Павел Степанович Нахимов даже по первости и туда-то не попал. То есть написали в корпус: хотим, чтобы наш мальчик учился у вас. И было получено в ответ письмо: к сожалению, вакансий нет, поэтому ваш Павлуша побудет пока претендентом на звание кадета. 2 года Павлуша был в списке на освобождающиеся вакансии, места не было. И в конце концов его приняли кадетом в морской кадетский корпус. Он родился в 1802 году. Годы его учения приходятся на второе десятилетие XIX века. Он впоследствии плавал на кораблях, то есть он был хорошо практически подготовлен. И первое время после выхода из корпуса он там сначала получил чин унтер-офицера, потом мичмана. У него была совершенно простая, незамысловатая судьба офицера, которому, ну, не светит возвышение, несмотря на то, что это трудолюбивый, знающий, любящий море человек. И, наверное, Нахимов не получил бы блистательной карьеры и не стал бы героем для всей России, если бы его не приметил в молодости еще Михаил Петрович Лазарев. Тот любил вытаскивать молодых офицеров с перспективой, то есть с умом, с талантами, с дисциплиной в голове, с хорошим количеством знаний, и составлять для себя определенную компанию, такой шлейф из отличных офицеров, которые служат рядом с ним как лучшие помощники и которых он постепенно вытаскивает на более и более высокие чины. Собственно, настоящая карьера Нахимова началась в тот момент, когда он попал офицером на фрегат-крейсер под команду Михаила Петровича Лазарева и совершил с ним кругосветное путешествие в аляскинские владения России. он возвращается назад и впоследствии участвует на том же самом линейном корабле «Азов», что и Лазарев в Наваринском сражении. После Наваринского сражения русская эскадра приобретает некие трофеи среди боевых кораблей турок, взятых на месте. Лучшим трофеем был прекрасный новенький корвет «Наварин». Ну, то есть, конечно, он у турок носил другое название, но русский военно-морской флот не стал этого названия терпеть и дал ему название «Наварин». Лазарев добился того, чтобы корвет «Наварин» дали под команду Нахимова. Он уже тогда возлагал надежду на этого офицера. Значит, 25 лет Нахимов становится командиром крупного боевого корабля, и ему прежде всего говорят: «Павел Степанович, конечно, вас ожидают подвиги и слава, но сначала займитесь тараканами и летучими мышами». «Чем, чем?» — очевидно, переспросил Павел Степанович. «А вы отправляйтесь на свой корабль и разберетесь». Корабль-то был турецкий. Соответственно, трюм загажен чудовищным количеством мусора, сгнивших, полусгнивших, непонадобившихся трофеев, которые приобретены были при захвате торговых кораблей, при ограблении побережья и беспорядочно разбросаны по трюму. Там завелись тараканы, мыши, крысы, разные насекомые твари и летучие мыши, помимо обычных, еще и летучие. Нужно было вычистить все это. Павел Степанович засучил рукава, ну, правда, не себе, а всей команде, и вскоре трюм очистили от всего этого, и корабль прекрасно поработал на российский военно-морской флот. В будущем Нахимов постепенно растет в чинах, и его имя постоянно связано с именем Лазарева. Лазарев обеспечивает ему, в частности, и блистательное назначение командиром на строящийся корабль, линейный корабль «Силистрия». От корвета «Наварин» Нахимов переходит на строящийся фрегат «Паллада», знаменитый фрегат, не он на нем плавал вокруг света, но он его достраивал, он командовал им в первый период, когда этот фрегат вступил в строй. Впоследствии переходит на линейный корабль «Силистрия», как я уже сказал, и получает последовательно чин капитана второго ранга, потом чин капитана первого ранга, по-моему, в 1834 году. На «Силистрии» Нахимову пришлось повоевать. На Черном море у России в 30-40-е годы был один серьезный противник. Это кавказские горцы. И именно туда Павла Степановича отправляли на крейсерство, чтобы он хватал контрабандистов, обеспечивавших горцев порохом, пулями, ядрами, оружием. Это были либо турки, либо британцы. И те, и другие были заинтересованы в том, чтобы Кавказ кипел кровавой пеной на спине у России, чтобы это была незаживающая рана для России. И Нахимов в Силистрии однажды нарвался на действительно крупную боевую единицу. Это был очень значительный, как тогда оценили, бриг контрабандистов, отправил призовое судно к нему. Контрабандисты до того обнаглели, что они открыли огонь по этому призовому небольшому судну, видимо, предполагая, что Нахимов не решится на более решительные действия. Нахимов отдал приказ открыть огонь, и вскоре от этого огромного брига контрабандистов ничего не осталось. Нахимов также высаживал десанты для того, чтобы поддерживать русские форты, Кавказской линии укреплений, и Головинский форт он фактически спас. То есть, в общем, это был боевой офицер с хорошими задатками для крупного военачальника. Когда он становится контр-адмиралом, ему подчиняет одну из бригад Черноморского флота. И, конечно же, это назначение состоялось под прямым влиянием и по воле Лазарева. В Крымскую войну Михаил Степанович входит именно как командир одной из бригад Черноморского флота. В 1853 году, в начале войны, Россия пока еще воюет только с одной Турцией. Он обнаруживает крупное соединение турок в Синопе. Ну, совершенно ясно было, что турки отрядили большую эскадру для того, чтобы она отправилась к Кавказскому побережью. Опять же, высадил там десант, опять же, обеспечила бы горцев порохом, пулями, оружием, чтобы там закипел мятеж, чтобы России было потруднее воевать. Это было ясно. Но размеры эскадры говорили о том, что готовится не какое-то рядовое предприятие, а настоящая стратегически крупная боевая операция против тылов Российской империи. Нахимов имел под своей командой 6 линейных кораблей, 2 фрегата. Он отдал приказ войти в Синопскую бухту 2 колоннами и встать на шпринге, то есть на якоря, но не на один якорь, а на 2, так чтобы корабли постоянно не меняли свои позиции и были бы фактически неподвижными артиллерийскими батареями, которые вели бы огонь и по турецким кораблям, и по турецким береговым батареям. Собственно, у турок было 1,5 десятка кораблей, в том числе 7 больших фрегатов, несколько корветов, бриги, 2 парохода. На одном из пароходов был в качестве британского инструктора офицер Слейд. Это единственный пароход, который ушел тогда из Синопа. Очевидно, англичанин очень себя берег, и он велел: уходите, немедленно уходите. Русские фрегаты гнали за пароходом, произошел довольно долгий артиллерийский бой, и, тем не менее, пароход ушел, и в Стамбуле впоследствии султан сказал: «Ну что это за позорное бегство? Лучше бы этот корабль погиб вместе со всеми остальными, чем трусливо убежать от русских». Ну, это, так сказать, турецкое отношение к действительности. Английское, очевидно, было более прагматичным, Слейд себя поберег. Возвращаясь к Синопской морской баталии. Фактически у Нахимова было совсем непростое положение. Береговые батареи турок, они дополняли бортовую артиллерию эскадры. Если эскадра была, в общем, слабее Нахимовской по количеству орудий, и по боевым единицам, по калибрам орудий и так далее, то береговые батареи были настоящей занозой. То есть при решительном и стойком ведении огня со стороны турок они могли бы доставить крайне неприятности русской эскадре. Одна неприятность была доставлена. Вот в какой-то момент была перебита якорная цепь, линейный корабль «Три светителя» начал поворачиваться и даже одарил, мягко говоря, ближайший русский корабль тем, что сейчас называют дружественным огнем. Впоследствии, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны турок, в общем, рискуя жизнью, экипаж «Трех светителей» вернул его в прежнее положение, опять поставил на шпринг, и канонада продолжалась. Турецкая эскадра, помимо вот одного единственного парохода, назывался он «Таиф», была уничтожена. Береговые батареи приведены к молчанию, и Нахимов мог, в общем, праздновать победу. Мы не знаем, сколько потеряли турки. В русской историографии ходит цифра 3000 человек, из них несколько сотен человек, в том числе и командующие эскадрой, оказались в русском плену. Что касается потерь русских, ну, в районе 200-300 человек, тут разные цифры, учитывая то, что некоторое количество умерло в лазаретах уже после сражения. Для столь большой победы это незначительные потери. Ни один из русских кораблей не был потоплен. Они от турецкого огня, конечно, получили серьезные повреждения. Не без труда, мягко говоря, добрались до Севастополя. Однако, с одной стороны, полностью уничтоженная эскадра, с другой стороны, повреждения, которые не привели к потере хотя бы одного русского корабля. Победа полная, и, конечно же, Павел Степанович мог с этого момента украшаться лаврами одного из величайших военачальников истории России. Его наградили орденом Святого Георгия II класса, и в Севастополе он был, ну, скажем так, одним из авторитетнейших начальников. Но вот в 1854 году в Крыму высаживается корпус союзных войск. Англичане, французы, турки, впоследствии к ним присоединятся сардинцы. И Павел Степанович оказывается одним из тех флотских военачальников, которые обеспечивают стойкость севастопольцев в их борьбе с осадным корпусом. Борьба эта чрезвычайно жестокая. И если сначала, наверное, главное со стороны флота лицо, которое отвечало за стойкость севастопольцев, был адмирал Корнилов, следующая передача о нем, еще один выдающийся военачальник, то впоследствии гибель Корнилова привела на это первое место Нахимова. Сначала у него даже не было должной компетенции, не было права давать приказы. Но впоследствии, уже в начале 1855 года, он такие полномочия получил. В конце 1854 года, весной и летом 1855 года, Нахимов становится, что называется, душой Севастополя. Он постоянно заботится о раненых в госпиталях. Он постоянно требует новое пополнение. Он постоянно обходит бастионы, отдает приказы о том, как расположить орудия, как вести огонь, кого заменить, каким образом обеспечить блиндажи и укрытия для личного состава, откуда подводить орудия. Он занят постоянно, и некоторые говорят, что работает чуть не 24 часа в сутки. Мало того, Нахимов приходит на бастионы в адмиральской форме с золотыми эполетами. Ему говорят: «Павел Степанович, вы что, смерти ищете?» Прямо так некоторые считали, что он смерти ищет, считает, что Севастополь обречен. Нахимов так не считал, но он считал несовместимым со своей честью, честью морского военачальника, на которого смотрят матросы, солдаты, офицеры, расставаться с адмиральской формой и надевать серую солдатскую шинелюшку. Он считал, что когда защитники Севастополя смотрят на него, то он должен вести себя достойным образом, поскольку это поддерживает в них боевой дух. И он действительно на протяжении нескольких месяцев пребывал на бастионах в полной адмиральской форме, рискуя жизнью. Конечно, это было очень опасно. И его присутствие, его командование позволило все-таки действительно обеспечить то, что севастопольский гарнизон пережил при Нахимове три бомбардировки, пережил тяжелейший штурм, когда союзники понесли, конечно, тяжелые потери, но не отдать им ключевые точки русской обороны было просто очень сложно. Некоторые укрепления передовой линии они заняли, но Малахов, Курган и ключевые бастионы все-таки остались целы. И вот одна чрезвычайно важная деталь. Нахимов оставался еще и командующим флотом. Все, конечно, знают то, что перед началом осады значительная часть флота была потоплена перед входом в Севастопольскую бухту, чтобы там не прошли вражеские корабли. Впоследствии другие корабли, остававшиеся в составе флота, топили там для того, чтобы это укрепление не было рассеяно морскими волнами. Но те пароходы, вооруженные пушками, которые на начало кампании входили в состав Черноморского флота, затоплены до самого конца, до потери Севастополя не были. Они плавали по Севастопольской бухте, подходили к русским батареям, бастионам и своим огнем наносили страшный ущерб англичанам, французам, туркам. Это та сила, которая могла мобильно помогать осажденным и помогала постоянно. Направлял их действия, конечно, тот же самый Павел Степанович Нахимов. Судьба его сложилась трагически. Конечно, этот бесконечный риск не мог продолжаться постоянно. В июне 1855 года в очередной раз Нахимов предпринял обычный свой, фактически ежедневный, чрезвычайно рискованный обход бастионов. И на одном из них он увидел, что пули из вражеских штуцеров бьют прямо рядом с ним. И он начал говорить фразу: «Сегодня что-то они метко стреляют. В эту секунду вражеская пуля ударила ему в висок, пробила череп на вылет, он упал, его сейчас же эвакуировали. Слух разнесся по всему Севастополю. «Нахимов ранен! Нахимов ранен!» И все раненые, и те, кто стоял на бастионах, и те, кто составлял резерв, напряженно прислушивались, как там будет с Павлом Степановичем. Действительно, он был душой обороны Севастополя. С Павлом Степановичем было худо. Врачи приступили к нему, чтобы вылечить, но первое время он даже не мог говорить, он постоянно прикладывал руку к своей ране и только в бреду бормотал слова вроде «Да что за вздор такой?». Потом как будто наступило облегчение, и Нахимов даже пытался сказать несколько фраз, во всяком случае врачи говорили об этом, но в конечном итоге, через несколько суток после этого тяжелого ранения, Павел Степанович скончался. Страшная была потеря для флота и для Севастополя, но тем не менее, тот порядок, дисциплину, которую Нахимов заложил в оборону Севастополя, тот боевой дух, который он постоянно поддерживал в севастопольцах, позволили им удерживать город еще 2 месяца. И далеко не все были согласны с тем, что когда русские войска отводились с южной стороны города на северную, что оборону нельзя держать и дальше. Это было решение, которое многие оспаривали. Так или иначе, для Черноморского флота и для Севастополя Нахимов стал живой святыней. Он также будет похоронен под сводами недостроенного Свято-Владимирского собора. Лазарев был похоронен там в 1851 году первым. Нахимов в 1855 году четвертым. А вот о втором и третьем будут следующие наши 2 передачи. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.